Мы упомянули на прошлом уроке, что Мелех Исраэль в первом стихе Мишли может относиться и к Давиду, и к Шлому. Я хочу исправить себя, потому что относится только к Шлому в этом месте. Это по правилам никуда, потому что это считается Мишли Шлому бен Давид, Мелех Исраэль, некоторая остановка означает, что Мелех относится к Шлому, а не к Давиду. И я хочу тут коснуться вопроса, зачем надо говорить здесь Мелех Исраэль. Есть замечательная вещь, что если вдуматься в нем, она касается всех-всех нас. Сказано, что Мишлос был мудрейшим из людей. Как он этого удостоился? Как он этого удостоился? Это было его по наследству. Он удостоился царства, будучи очень, очень юным. И о чем он просил Всевышнего, став царем? Что дал ему разум. Лишпот – это амазе. Лишпот – это, скажем, на иврите, потому что означает два аспекта. Шофет – это судья, и шофет – это правитель. И он просил Всевышнего разума, чтобы судить и править нашим народом. Это, как известно, очень непросто. Как говорили, есть один еврей, два мнения. Править нашим народом – это очень непросто. И он просил Всевышнего мудрости, справедливо, честно, прямо править нашим родом и судить его. То есть и именно в силу этого он получил свою мудрость. И сам не только это, но и все. Всевышний сказал, что так ты просил не богатства, не почета, не величия, а именно мудрости, ты получишь все. Если вдуматься в это, то Мелех Исраэль, это здесь сказано в этом стихе, это корень мудрости Шлома. Он был настоящий, то, что называется, праведный царь. Он вступил в царство, есть у него есть обязанности. Обязанности быть праведным царем, справедливо, праведно судить и править нашим народом. Всего этого он удостоился величайшей мудрости. О, и тут есть вещь, которую я в жизни наблюдал. Часто для того, чтобы человек удостоился действительно мудрости и знания, он не получает ради самого себя. То есть у него есть какие-то обязанности общественные и так далее, он просит Всевышнего помощи, чтобы дать ему разум, чтобы он мог делать это дело совершенствовать. Это причина удостоиться мудрости и знания гораздо больше, чем он сам этого заслуживает. И тут есть еще одна глубокая вещь. Когда Моше Рабейну просит Всевышнего, чтобы назначил преемника, мы об этом уже говорили, что и Моше, и Иешуа были царями. Вот упоминают такие слова. Иш ашер руах бо. Человек, у которого есть дух. И объясняет это Раши. Что имеется в виду, что он умел с каждым из них обращаться в соответствии с его духом. И глубину этого понятия объясняет Рамбан в конце Масехет Брахот. Он говорит, что есть вот такое понятие «нешама пратит» и «нешама клалит». Буквально «нешама клалит» – это буквально такая общая душа. То есть наш народ, его классическая цифра – это «шишим рибо» – 100 тысяч взрослых мужчин. И каждый из них отличается разумом, постижением и так далее. Поэтому Всевышний благословляет, когда мы видим такое большое количество людей. Это было, допустим, на похоронах Рава Йосефа, было на Великом собрании против призыва субботников, там было больше, чем что-то еще. Когда многие говорили браху, очень редкую браху. Бруха хамаразим. Что такое бруха хамаразим? Благословен себе, это Гаца и Шеви Малхун говорят, конечно, не только бруха хамаразим, который знает, что скрыто, какие секреты внуши каждого из них. Каждый из них свой подход. Вот сказано, это касается, то есть, есть разница, но есть понятие душа, нишама клилит, по-моему, общая душа. Есть такой мидраш, что говорится, что одна женщина родила в Египте одна, 600 тысяч человек. Что имеется в виду? Имеется одного Моше Рабейну. Что его душа, она включала в себя все. Поэтому он мог вести себя с духом каждого из евреев. Это то, что пишет Рамбан, то, что просил Моше Рабейну у Всевышнего найти человека, который мог в этом его мог его заменить после его смерти. Это был Иешуа. И в этом смысле, конечно, когда мы говорим понятие «мелех Исраэль», это не просто, знаете, чем отличается «мелех Исраэль» праведный от всевозможных царей, которые мы знаем из мировой истории. Узурпаторов, тиранов, диктаторов, убийц и так далее, и так далее. Они в нашем мире раскрывали правление истории. Это правление истории должно раскрыться, потому что каждому еврею так, как он есть. Это величайшее величие. И поэтому, даже если мы сегодня очень далеки от понятия «нишама клалит», что человек один мог в части все, хотя, конечно, величайшие мудрецы Израиля, они к этому относятся, безусловно. Получают помощь с небес, что могут править и нашим народом. Но человек, который делает себя, то есть самоотверженно, он ставит себя в ситуацию, когда он самоотверженно руководит и заботится, и думает, и несет Тору, все общения, кто больше, кто меньше. Если это изображается молитвой, как у Шлома, как у Шлома, Всевышний дал ему для этого разум, это причину получить. То есть это то, что я называю у него, его разум, каждый из нас наш разум, для его, так сказать, личных нужд, его самого, его семьи. Это большое предприятие нашей семьи, это не маленькое предприятие. Но есть при этом немножко больший уровень. Когда человек получит разум не только для себя, но и для других тоже. Это то, чего удостоился Шлома Мелех в силу своей молитвы. То есть его величайший разум, как я сегодня сказал вначале, он пришел в силу правильного отношения к своему, так сказать, посту, которому удостоился Мелех Исраэль. Если мы уже коснулись понятия Мелех, я не могу удержаться, немножко коснуться еще нескольких двух понятий. В Масорет Гитин приводится то, что мудрецы Торы называются млахим, царями. Часто у них нет никаких подданных и даже нет учеников. Это не связано с другим. Почему это так? И я дам вам сейчас два объяснения. Одно из них основано на аббревиатуре слова «мелех». Первая буква «мем» — это соответствует «моах» — «мозг». Вторая буква «лам» — это соответствует «лев» — «сердце». И третья — это «хав» — «софит». «Хав» — это слово «кавет». И человек его строение. Сверху мозг — это обитель для божественной души. Дальше сердце — это обитель, это называется «руах». Мозг — это обитель, называется «нишама». Это очень высокий уровень души. Сердце — это обитель, это называется дух, руах, более низкий уровень. А печень — это место, источник крови, это место всех, так сказать, наших материальных потребностей, желаний и так далее. Это обитель, то, что называется нефиш. Это близкое к понятию животная душа.
И там нефиш, да?
Нет, сверху мох — это нешама.
А, нешама.
Нешама. потом идет руах, потом идет нефеш. Когда человек ставит, когда ставит над собой его разум, когда является битвой его души, потом разум спускает указания сердцу, направляется в руах, а потом уже эта рука все вместе руководит его запросами материальными и так далее, он называется мелех. Но если не если, а как обычно происходит, то точно сюда наоборот. Им управляет нефеш, которая в печени. Она направляет его сердцем, а сердце тянет за собой его разум. Есть такой корень. Святой Мис называется кафламет мем. Это то же самое, как килайон, уничтожение. То есть мелех противоположен понятию калем. То есть уничтожение человека, это когда он не мелех, а когда им правит его животная душа. Так вот, человек может быть мелех, даже если он никем не правит. Когда его разум, его душа правит его сердцем, правит его телом, он уже мелех сам по себе. Это одна сторона, почему мудрецы Торы называются мелахим, царями. И вторая сторона, что когда человек на уровне, когда он мелех, то в этом проявляется его целый мелоким, его божественный, его образ, подобие Творца. Он проявляется к Творцу, то его жизнь, его поступки оказывают огромное влияние в лучшую сторону направления Всевышнего. Поэтому он буквально правит, он получает силу правления. Об этом сказано в Пиркей Авот 6 главе, что тот, кто изучает Тору, идет самой, Тора дает ему малхут умемшала, дает ему царство и правление. Всего хорошего.